Продолжается вечерний экспертный эфир на Эхе Перми. У микрофона Роман Попов. Это рубрика «Борьба за власть». Говорим о региональной и муниципальной, да и что там, федеральной политике в том числе. И с нами на связи Михаил Майоров, политический эксперт, главный редактор Federal Press в Пермском крае, ну и постоянный наш соведущий, опять же, в рубрике «Борьба за власть». Миш, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья.
Ну что ж, поехали. Поехали. Я начну с антиковидных мер, информация о которых появилась буквально накануне. Политическое решение или все-таки здравоохранительное?
Да, исключительно здравоохранительное. Потому что и медики предупреждают, что история с ковидом не закончена, что он коварен и непредсказуем, и события могут развиваться по самым разным сценариям. То есть в данном случае речь идет о предупреждении медиков во многом, о рисках появления новых штаммов. И как мы видим в том же Китае, когда есть риски распространения инфекции, там совершенно спокойно вводят ограничительные меры на территории, где живут миллионы человек. Поэтому никакой политики в чистом виде, медицины, здравоохранения, забота о населении.
Окей, поехали дальше. Но тогда, получается, ничего серьезно политического на этой неделе и не произошло с момента последней программы «Борьба за власть» или все-таки что-то было?
У нас были, конечно, безусловно, события. Например, у нас исполнился год с момента официального вступления в должность главы Перми Алексея Демкина.
Ой-ой-ой, неужели эта годовщина, это политическое событие само по себе?
Это повод обсудить это событие. Всегда повод подвести какие-то промежуточные итоги, обозначить тренды, тенденции и сделать выводы на будущее.
Я на Federal Press читал ваш материал, мне он понравился, и надо сказать, что наши слушатели в рамках утреннего информационного шоу в целом, как минимум, половину материала вашего поддержали. То есть мы, конечно, не просили их прочитать предварительно и там согласиться или нет, но огромное количество людей, допустим, говорили про крематорий. Прямо там четко, ясно, позитивно оценивая, что вот наконец-то хоть кто-то взял на себя. Кстати, давай тогда уж упомянем этот самый крематорий. Скажи, Алексей Николаевич, здесь прям просчитал такую реакцию, да? Это было понятно, что он очков наберет? Потому что мне почему-то кажется, что это скорее ха-ха.
А вот не скажи, это очень сложная история на самом деле, потому что здесь все делятся на две части. Здравомыслящие – те, кто считает, что крематорий городу необходим, а это так, у городов-миллионников он есть. Это во многом сбивает цены на ритуальные услуги. Слушайте, давайте говорить честно и откровенно. Да, люди умирают, да, это горе, это скорбь, но тем не менее это и экономика, потому что похоронить человека стоит в Перми достаточно дорого, а кремация – это более дешевая альтернатива. И опять же, у нас в Перми кладбище, в котором одно из самых больших в России. Это просто беспрецедентно. При наличии крематория, например, многие опять же пойдут на кремацию, и многие земли, которые сейчас отходят под кладбище, могут быть использованы городом с большей пользой и эффективностью. Под экономическую деятельность, под социальную, инфраструктурное строительство. То есть, с какой стороны ни посмотри, это плюс. Минусы исключительно репутационные. У нас в обозримом прошлом я не припомню чиновников такого уровня, городских, которые бы столь смело ставили на кон репутационные риски, пиаровские риски. А они очень многого боялись. Я с удивлением обращал внимание, что они боятся тех же зоозащитников, минимальных групп общественников. То есть все то, что могло ударить по имиджу, всегда очень сильно ими учитывалось. Когда мы смотрим на Демкина, мне кажется, слово «имидж» он во многом выводит за скобки, потому что он уже продавливал в том числе стоимость проезда в общественном транспорте. Тема, которая, опять же, очень многих до него пугала. Мы видим историю с крематорием. Мы видим очень много решений, которые так или иначе прагматичны в тех или иных целях, но совершенно не учитывают имиджевые истории. И это создает, как ни странно, имидж человека уверенного, сильного и понимающего, что он делает. Просчитан это эффект или нет? Я не готов сказать, но он есть.
Миша, при всем уважении, подожди. Человек, который не обращает внимания на имидж, во все времена и века назывался гордым. гопником. А ты сейчас берешь и говоришь, что человек уверенный там, и так далее и тому подобное. Подожди, подожди. Нет-нет. Это какое-то другое отношение к имиджу. Он, возможно, старается не обращать внимания на популистские какие-то, может быть, имиджевые решения, но это не значит, что он не обращает внимания на имидж вообще.
Да, давай в той трактовке, которую ты сказал, я с ней соглашусь. Возможно, я был несколько резок по оценке, потому что это необычно. Мне хотелось это отметить, отрефлексировать, подчеркнуть. Достойно того, я считаю.
Да, муниципальное жилье. Вот ты у себя на Federal Press отмечаешь это следующим и даже комментируешь. Говоришь, что строительство муниципальных домов – это второе значимое дело Алексея Демкина. А неужели раньше не строились? Я просто за этим прости, не следил.
Были промежутки. У нас строительство муниципального жилья прерывалось, и в рамках его достаточно массовой застройки мы к нему возвращаемся и снова строим. И, как я отмечал, это большой плюс, потому что вот весь год, что мы с тобой участвуем в этой передаче, я постоянно твержу, муниципальные власти сильны настолько, насколько они могут встраиваться в федеральные и региональные проекты.
Согласен.
Потому что, да, деньги забираются в Москву, да, они спускаются вниз и спускаются только на те проекты, которые оценивает федеральный центр. Вот расселение ветхого аварийного жилья по нацпроектам, да, на это деньги идут. Поэтому, да, это было эффективное, правильное решение начать строительство, получить субсидии, субвенции с краевого и федерального уровня, загрузить местных строителей, получить рабочие места и улучшить городскую инфраструктуру, поднять качество жизни.
Слушай, ну и раз уж мы все равно идем по материалу Federal Press, тогда прокомментирую еще и набережную в Кировском районе, потому что мне-то почему-то казалось, ну какое уж тут политическое, ну что это в конце концов.
Слушай, это хороший сигнал. Хороший сигнал, что городские власти будут развивать каждую территорию. Вот обрати внимание, каждый мэр всегда говорил, что благоустройство должно в равных долях равноценно распространяться на все территории. Что центр, что удаленные, какие бы мы ни взяли, Кислотные дачи, условные Гаево, Закамск, неважно. Но мы видим, что все равно все основные блага цивилизации, они все концентрируются в центре. Это вполне объяснимо, потому что здесь больше людей, больше бизнеса, больше интересов. Центр все равно остается визитной карточкой города, чтобы мы ни говорили. Поэтому, когда в удаленной территории создают объект благоустроительный, комфортный, общественную городскую среду, которая по уровню не уступит набережной в центре города, это очень сильно, это очень красиво, и это хороший сигнал всем горожанам, что город развивается. Не только центр, но и весь город.
В этой связи тогда получается, что и официальное начало строительства ТР-53 можно кому-то в политический актив записывать. Ну, тогда уж...
Здесь я хотел плавно перейти к этой теме, потому что на этой неделе мы услышали ведь не только начало долгожданного строительства трассы, которая соединит Садовую и улицу Соликамскую, чтобы открыть выход к центру города и Весима, и Вышки-2, и Запруда.
Чуть-чуть, Миш, перебью с точки зрения как бы планирования. Он не соединит Садовую и Соликамскую, он соединит Садовую и Весим, а как раз в обход Соликамской, это запараллеленная улица будет.
Прошу прощения. Но, тем не менее, десятилетиями мы ждали, когда это начнут делать.
Да.
И на этой же неделе объявили, что идет строительство инфекционной больницы. По сути, у нас хороший такой инфраструктурный прорыв, причем в то время, которое считается очень сложным, экономически реально непредсказуемыми. А мы смело шагнули наконец-то туда, к чему нас призывал Виктор Федорович Басаргин. Помнишь, он говорил, давайте построим хоть что-нибудь. И пермяки города ему отвечали, не, мы не будем строить. Но вот спустя сколько лет получается, примерно лет 8, да, спустя примерно 8 лет мы наконец-то начали строить хоть что-то. И это хоть что-то очень масштабное и очень ожидаемо. И это очень принесет большие дивиденды и транспортной инфраструктуре, и медицинской отрасли, и всему городу в целом.
А я просто хотел бы обратить внимание, что ведь у нас и ГЭС в Перми... Да, ГЭС в свое время начинали строить в невероятно тяжелых экономических условиях. Но, тем не менее, приняли решение, что это очень важный проект, и в конце концов, мы до сих пор пользуемся ГЭС, и мы уже привыкли к этому рельефу там Камы и Камского моря, и к этому пониманию, что все это вместе с нами есть.
Роман, поэтому, отдав должное муниципалитету, давай дадим должное и краевым властям губернатору.
Да.
Потому что больница – это край, проекты благоустройства, тут та же набережная – это тоже край, средства которого это будет делаться по софинансированию. Ну и, собственно, дорога тоже без краевых средств, без краевого бюджета тоже была бы невозможна.
То есть получается, что у нас политических очков на строительстве набирают не только мэр, но еще и губернатор.
Ну, так и должно быть.
А тогда скажи мне, пожалуйста, а кто был закоперщиком, кто был инициатором? Скорее край или скорее город?
Так совместная история. Когда вы синхронизируете бюджеты, когда вы вместе готовите такие проекты, это всегда работа вдвоем. Чтобы кто-то один тащил, ну, так трудно сказать, нет. Эти процессы синхронизируются, и здесь каждый получит то, что заслуживает.
Едем дальше. Давай немножечко отвлечемся и чуть-чуть по федеральной повестке пройдем, потом вернемся в наш регион, и в наш город тоже. С 1 апреля социальные пенсии в России индексируются на 8,6%. Ранее была индексация пенсии для гражданских, неработающих и военных пенсионеров. И вообще у нас, я напоминаю, совсем недавно ведь был подписан указ президента о ежемесячной выплате семьям с детьми с 8 до 17 лет. В общем, нам потихоньку продолжают раздавать деньги. Нам это в смысле, я так, всему российскому обществу, пусть точечно, но продолжают. По твоему мнению, насколько это политически целесообразно для действующей власти?
Это обязательная необходимость, я считаю. Власти могут, конечно, считать иначе, но мне хочется верить, что они исходят из той же мысли, что и я. При том, что цены у нас ползут вверх уже достаточно давно, при том, что реальная инфляция часто оказывается выше той, что фиксируют органы статистики, а выше потому, что если мы начинаем сравнивать стоимость земли, заводов, машин, пароходов с тем, что мы видим в магазинах, мы видим, что бытовая инфляция, она всегда опережающими темпами идет. И в этих условиях, и опять же в тех экономических реалиях, в которых мы оказались, тогда, когда крайне важно компенсировать людям стоимость роста тарифов, крайне важно поддержать какой-то спрос, который, наверное, будет сейчас снижаться, то повышение пенсии и раздача денег становится делом политически значимым политическим фактором. Я всегда его поддерживал, потому что когда государство делится деньгами с людьми, это хорошо.
Это
давай
хорошо.
Так, не в теории где-то, вот, не в теориях, не в рассуждениях, а вот конкретно на нашем бытовом российском уровне государство дает деньги людям, возьми, потрать, и это хорошо.
Слушай, даже спорить не буду. Это, конечно, хорошо, когда государство раздает денег на пенсии или на соцвыплаты, или на пособие. Да что греха таить, я и сам как-то разик эти деньги получал. Может быть, даже не разик, вспоминать не буду у семьи, потом спрошу. А когда государство дает деньги на субсидию для производства хлеба. Вот это хорошо или нет? 66 миллионов рублей выдают только для того, чтобы цены на хлеб не повышались до конца года. Выдают только Пермскому краю. Это ли не тревожный звоночек?
Ну, у нас почти 1,5 миллиарда рублей аграриям в виде субсидий на федеральном уровне выдают не постфактум. Обычно субсидиями закрывают их расходы на те или иные направления работы, на то же оборудование сельскохозяйственное, на затраты некоторые. Так вот, а в этом году это дают авансом. То есть аграриев авансируют. Вполне понятная история. В условиях, когда санкции, когда напряженность, когда есть некоторые нестабильности, непонимание с теми же курсами, превентивно отработать эти меры – это, безусловно, правильный ход. Лучше заранее минимизировать те риски, которые могут возникнуть вследствие неконтролируемого роста цен. Пусть посевная пройдет. Пусть аграрии потратят эти деньги на посевные и соберут урожай, пусть зерно уйдет хлебопекам, они из него испекут хлеб и при этом с понятным ценообразованием. Без того, чтобы те же аграрии пошли в банки, брали безумные кредиты под безумные 20-30%, нет, они все это сделают на субсидиях. А хлебопеки на те же субсидии испекут хлеб и продадут его нам по тем ценам, которые не вызовут у нас шока.
Ну, или, по крайней мере, по тем ценам, которые уже вызвали у нас шок, но мы уже к нему привыкли. Поскольку, да, это уже успело взлететь, ну, как минимум за месяцев 8 раз примерно в 2. Ну, я просто хожу.
Здесь вообще надо отметить, что инфляция 90-х – это одна из страшилок, которая сильно влияет не только на нас, на население, но и на власти. Очень многие решения принимаются именно с тем посылом, что никогда больше мы не допустим такой инфляции неконтролируемой.
Ты знаешь, очень-очень-очень лирическое отступление я сейчас допущу в нашем разговоре, потому что ты упомянул про инфляцию 90-х. Эта мысль мне пришла в голову только что. Послушай, Миш, мы ведь все дети 90-х в той или иной степени. Даже при нашей с тобой небольшой разнице в возрасте, мы, в общем, тоже себя можем назвать детьми, подростками или, там, не знаю, там, взрослеющим поколением 90-х. Мы все приобрели прививку. Вот мы как бы переболели инфляцией, бедностью, рисками, будучи детьми. Я говорю про наше с тобой условное, наше с тобой поколение, которое сейчас находится вот в ситуации, когда у нас свои дети. Не кажется ли тебе, что мы создали идеальную социальную базу для любых внешнеполитических курсов нашего правительства только потому, что мы спокойно можем сказать: ребят, да мы выжили тогда, а сейчас-то что не выжить?
Роман, я закончил школу в советское время. Я пошел впервые работать в 93-м году. И я всегда помню, что однажды моя зарплата равнялась 60 долларам перерасчете на доллар. Я мог в день купить 2 упаковочки жвачки, Дирол или Стиморол, вот по 10 подушечек или пластинок в каждой. Это шокирующе. Это навсегда в памяти врежется. Никуда от этого не деться. Это родовые травмы, которые всегда будут с нами. Но пережил. Они всегда так или иначе будут определять наше восприятие действительности. Ты прав.
Теперь следующая история. Смотри, Екатерина Михайловна Шульман тут на днях давала комментарий изданию «Подъем». Вообще, издание «Подъем» готовило большой обширный материал. Насколько я понимаю, этот материал должен быть абсолютно проходным, знаешь, в рамках такой вот ленты материалов. Россияне закупают соль и сахар. Правильно ли они действуют? И вот «Подъем» опрашивает там экспертов. Эксперты в основной массе говорят: да нет, да что, да там в магазинах есть, да то все. Ну и как бы, знаешь, так скорее снисходительно посмеиваются. Екатерина Шульман делает наоборот. Вот я процитирую ее блог в Телеграме. Она говорит: поскольку меня всегда раздражает, когда те, кто не испытывает ни в чем недостатка, упрекают людей с ограниченными ресурсами, что они ведут себя истерично, то я сказала, что соль и сахар долго хранятся и быстро дорожают. Ну, то есть, и она сказала, что это инвестиционно правильное поведение. Ну, объяснила там корреспонденту «Подъема» Екатерина Михайловна Шульман. И они, ты знаешь, они не просто этот материал взяли и не стали его вырезать, этот комментарий. Они из него сделали отдельную новость. Это получилось прямо вот так. И эта новость, конечно же, моментально зашла там в топы и так далее и тому подобное. Эксперт рассказала, что россияне действуют инвестиционно правильно. Это очень круто, на самом деле, и очень весело. Скажи, пожалуйста, вслед за Екатериной Шульман, ты одобряешь вот эти долговременные закупки соли, сахара? Ну, попробуем экономически выстроить этот вопрос.
А здесь я больше склоняюсь к точке зрения Натальи Зубаревич, которая говорит противоположное. Вообще, надо отметить, что покупать сахар и гречку – это все-таки лучше, чем покупать соль и спички. То есть определенный шаг вперед в уровне жизни мы сделали. Теперь, что касается сахара. Сахара у нас хватает. Все эксперты говорят, запасов сахара много. То, что цены на него растут, его придерживают, результат ажиотажного спроса. Ничем не обусловленного, я считаю. А закупаться надо тем, что жизненно необходимо. Вот как Наталья Зубаревич говорит. Лекарства, особенно редкие, особенно импортные, да, их надо иметь. Вот в этом направлении надо двигаться на то, что жизненно необходимо. А сахар, извини меня, это не жизненная необходимость. Когда у меня возникли проблемы со здоровьем, первое, что сделали врачи, они убрали из моего рациона сахар.
Ну да, понятно. Слушай, я здесь как раз никаких возражений не имею. Мне просто кажется, что соль, сахар, гречка – это скорее закавычить можно и дальше расширять эти кавычки, ну долго. Соль, сахар, гречка –
они для каждого разные. А говоря про экономические особенности, прости, я тебя прерву, я бы отметил следующее. Когда говорят об инвестиционных вложениях, исходит как раз из некой теории идеального мира. Друзья, нет, ситуация не такая, как была в те же 90-х. В 90-х не было такой закредитованности, как сейчас.
Это правда.
Когда мы смотрим на нынешние домохозяйства, ну, условно говоря, семьи в тех же квартирах, степень закредитованности по ипотеке, по автомобильным кредитам, по обычным кредитам, по кредитным картам, она лежит такой нагрузке, что, честно говоря, при упоминании слова «инвестиции», я даже не знаю, кому это адресуется. Те, кто может инвестировать, это настолько узкая прослойка в России, что ее, в принципе, можно вывести за скобки из обсуждения повседневной жизни.
Отсюда, конечно же, сразу такая совершенно идеалистическая теория. То есть, рано или поздно махнут рукой и освободят всех от микрокредитов, к примеру, или от кредитов вообще. Ты веришь в подобное?
Нет, категорически не верю.
Ну что ж, мы продолжаем. Теперь давай про фейки с тобой поговорим. У нас времени остается не очень много, но это важная история. Не так давно наш с тобой коллега Алексей Чистяков, ну или, может быть, бывший коллега, да, он сейчас все-таки вышел из медиабизнеса, по крайней мере, пермского, написал, что он перечислил часть денег вот в адрес кудымкарской редакторки, которая получила штраф вот по этой самой популярной в последнее время модной статье «Дискредитация вооруженных сил». Ну, скорее всего, она написала в своем блоге ВКонтакте или где-то там еще что-то из вот наиболее популярных лозунгов, которые нынче нельзя произносить. Вот ей там впаяли 50 тысяч рублей. И вот Леша Чистяков пишет, вот я перечислил, там, типа, ребят, давайте вы тоже подключайтесь. А как, по-твоему, должны себя вести мы? Вот мы, не получившие такого штрафа, не написавшие таких текстов, но тем не менее, мы должны, это уже такой морально-этический аспект с одной стороны и политический с другой, мы должны показать свою как минимум поддержку людям, высказавшимся в том или ином ключе. Это, опять же, такой вопрос, наверное, больше личный, но все-таки.
Во-первых, каждый должен вести себя в соответствии с законами. Это раз. Уголовный кодекс надо чтить. Нам это пишут классики. И заветам классиков здесь надо следовать. Я говорю о классиках, в том числе и об Ильфе и Петрове.
Ну, конечно.
Другого
я
варианта,
прекрасно
другого
понимаю,
варианта
о чем ты
нет.
говоришь. Да. Да. О ком?
Что касается того, помогать или не помогать в этой истории, каждый исходит, опять же, из своих личных убеждений и из своих личных финансовых возможностей. Это личное индивидуальное дело, никаких советов я здесь давать не возьмусь.
Я просто отмечу, что у нас же апрель наступил, а это значит, что у нас взлетают и, вернее, появляются штрафы не только за дискредитацию вооруженных сил, но и за ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС, СК. За публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами полномочий за пределами страны будет грозить, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь у нас просто вот штрафная линейка серьезно расширяется. И отсюда никак не уйдешь от политической составляющей.
А репрессии крепнут. Ну, слушай, я бы обратил внимание, что репрессии крепнут и за рубежом. Мы видим, что звучат предложения запретить букву Z. Мы видим, что звучат предложения, по-моему, даже реализуется, ввести ответственность за поддержку России в любом ее виде. То есть в условиях санкционной войны, в условиях спецоперации, усиление контроля за информационным пространством – это дело каждой стороны, которая участвует в этом конфликте. Теперь... Это неизбежный процесс. И каждая сторона, как бы она себя ни называла, демократической, либеральной или как-то иначе, они действуют абсолютно одинаково со своей линией фронта.
Теперь давай, завершая эту часть нашего с тобой разговора, я напомню, что я несколько лет назад делал хороший цикл, правда, красивый, можно найти в архивах телевизионных репортажей о работе служб медиаторов. Самых разных. и разговаривал с экспертами, и со школьными медиаторами, с судебными медиаторами, самыми разными. Вот. И ты знаешь, общая позиция всегда сводилась к следующему. Как только накал взвинчивается до состояния прямо вот агрессии друг к другу, очень сложно его спускать. Это большая наука спускать там вот уровень пара, спускать уровень агрессии, спускать уровень взаимоненависти в любых ситуациях.
Это сложная история. Вот ты сказал медиатор, я вспомнил школьников и недавнюю публикацию, которую прочитал в «Комсомольской правде». В одном из волжских городов случилась беспрецедентная история, когда ссора в чате школьном, родительском, вызвала страшные последствия. Два человека избили третьего настолько, только что он умер, и три человека получили реальные сроки от 5 до 11 лет. Да, это обычный бытовой конфликт, напомню. Да. Конфликт, вызванный тем, что кому-то не понравились какие-то слова. И вот здесь крайне важно, наконец, сказать, ну, друзья,
не всегда надо говорить, Миш. Иногда есть время просто пожевать жвачку. Это правда. Я согласен с тобой на 100%.
Да.
Знаменитый рекламный лозунг здесь нам просто дает стратегию. Или тактику.
Или так.
Михаил Майоров, Роман Попов. Это рубрика «Борьба за власть». Мы на следующей неделе тоже постараемся выйти в эфир 91.2 FM на Эхе Перми. Я подчеркну, мы на Эхе, а не где-нибудь еще. Миш, спасибо тебе большое.